языки развязались весьма быстро, а так как оба были католиками, то он выяснил их фамилии и потребовал, чтобы они либо завтра же пришли к нему исповедоваться, либо он обо всем этом заявит в полицию. Они, конечно, предпочли исповедь. И Бодандик безжалостно и грозно потребовал, чтобы они исповедовались каждую неделю и вообще не пили. И он сделал из них скрежещущих зубами от ярости, но образцовых христианских трезвенников. Бодандик так никогда и не узнал, что третьим был майор Волькенштейн, и что ему после пинка викария пришлось проделать курс лечения простаты, в результате чего майор стал гораздо более воинственным политиком и в конце концов перешел к нацистам. Двери дома, где живет Кнопф, широко раскрыты. Стучит швейная машинка. Утром туда привезли отрезы черной материи, и мать с дочерьми теперь шьют себе траурные платья. Фельдфебель еще не умер, но врач заявил, что это вопрос нескольких часов, самое большее 2-3 дней. Состояние Кнопфа безнадежно. Но когда в дом приходит смерть, не подобает быть в светлых платьях, так как это нанесло бы тяжелый урон репутации семейства, и женщины торопливо шьют. В ту минуту, когда Кнопф испустит последний вздох, жена и дочери предстанут во всеоружии. Она в траурной вуале, и на всех четырех черные платья, черные непрозрачные чулки и даже черные шляпки. Требования мелкобуржуазного благочестия будут выполнены. Лысая голова Георга, точно головка сыру, проплывает на уровне подоконника. Его сопровождает Оскар Плакса. «Как доллар?» — спрашиваю я, когда они входят. «Сегодня в полдень он стоит ровно миллиард», — отвечает Георг. «Если угодно, можно отпраздновать своего рода юбилей». «Можно. А когда мы обанкротимся?»
«Когда все распродадим».
«Что вы будете пить, господин Фукс?»
«Что у вас найдется? Жаль, что в Верденбрюке нет русской водки».
«Водки? Вы были в России во время войны?»
«Еще бы. Я даже служил там комендантом кладбища. Хорошее было время».
Мы изумленно смотрим на Оскара. «Хорошее время?» — повторяю я. «И это говорите вы с вашей тончайшей чувствительностью? Ведь вы можете даже плакать по приказу».
«Да. Замечательное время», — решительно заявляет Оскар Плакса и нюхает водку в стаканчике, словно опасаясь, что мы решили его отравить. «Жратва богатейшая, пей сколько влезет, служба приятная, до фронта далеко. Чего еще человеку нужно? А к смерти человек привыкает, как к заразной болезни».
Он не просто пьет водку, а смакует ее. Мы не совсем понимаем всю глубину его философии. «Есть люди, которые привыкают к смерти, как к четвертому партнеру при игре в скат», — замечаю я. «Вот, например, могильщик Либерман. Для него рыть могилы все равно, что окапывать сад на кладбище».
«Но такой художник, как вы...»
— Оскар снисходительно улыбается.
«Ну, это же огромная разница. Либерману действительно не хватает подлинной метафизической чуткости к извечной правде мудрых слов «умри и возродись».
Мы с Георгом растерянно переглядываемся. Может быть, Оскар Плакса и впрямь неудавшийся поэт. «И давно у вас такие мысли?» — спрашиваю я. «Это самое «умри и возродись»?»
«Более или менее. Во всяком случае, бессознательно уже давно. А разве у вас, господа, нет этого чувства?»
«У нас оно бывает эпизодически», — отвечаю я. «И главным образом перед едой».
«Однажды нам объявили о приезде Его Величества», — мечтательно вспоминает Оскар. «Боже, что тут началось? К счастью, поблизости находились еще два кладбища, и мы могли у них подзанять...»
«Чего подзанять?» — спрашивает Георг. «Красивые барельефы или цветы?»
«А, с этим все было в порядке. В истинно прусском духе, понимаете? Нет, другое. Трупы».
«Трупы?»
«Разумеется, трупы. Понятно, не сами трупы, а то, чем они были прежде. Мелких пешек, конечно, на каждом кладбище было в избытке. Ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей, лейтенантов тоже. Но вот с более высокими чинами возникли трудности. У моего коллеги на соседнем кладбище имелось, например, три майора. У меня ни одного. Зато у меня было два подполковника и один полковник. И я выменял у него одного подполковника на двух майоров. И получил еще жирного гуся в придачу. Столь позорным казалось моему коллеге не иметь ни одного подполковника. Он просто не представлял себе, как посмотрит в глаза его величеству, если у него не окажется ни единого подполковника».